Территория веры.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас волнительный день. Мы предлагаем вашему вниманию новый формат «Разговор у камина». Представьте себе осенний вечер, старинный замок и огонь в большом каменном очаге. А может быть, это весенний или летний теплый вечер, и камин слегка сверкает искрами, ну, просто для настроения. И мы беседуем с нашим гостем вдали от цивилизации, информационных сетей. То есть сегодня вы не сможете позвонить в эфир и сказать нам ваше слово. Но вы обязательно сможете нам потом написать в WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56 и поделиться вашими впечатлениями и о нашей теме, и о новом формате. А еще нам сегодня помогает звукорежиссер Татьяна Кузнецова. И с вами я, ведущая программы Кира Преображенская. Итак, что мы ожидаем от этого нового формата? Ну вот обычно, когда мы разговариваем о важных жизненных вещах, иногда с философской точки зрения, иногда нам не удается довести рефлексию до конца, потому что нас все время что-то отвлекает. Но вот сегодня мы попробуем в полной мере осуществить это чудо рефлексии и приоткрыть тайны бытия, вслушиваясь в слово и в музыку. Да, друзья, сегодня музыка будет иметь особое символическое значение. Итак, мы начинаем. Разговор у камина. Что в нашей жизни является тем фундаментом, который позволяет нам преодолевать самые сложные периоды, неожиданные повороты, какие-то переломные моменты в жизни? Безусловно, это чувство радости. Вот тема нашей сегодняшней передачи — «Радоваться жизни». Что это значит? И сегодня с нами в студии Раиль Хайрулин. Вы уже слышали его на наших эфирах. Это психолог-консультант, предприниматель, ну, вообще человек, который любит открывать новое. Раиль, действительно ли вы находите радость в открытии новых путей? Здравствуйте, Раиль.
Ну, открытые пути в современном мире уже неизбежны, поэтому приходится себя чем-то подкреплять, и в том числе радостью, потому что если мы чему-то не радуемся, мы, конечно, не будем по этому пути идти.
А вот, знаете, часто мы находимся в такой ситуации, что вот мы все равно идем, да, вот мы без радости, но идем. Ведь бывает же такое.
Конечно, это шаблон, это стереотип. Ну, вообще, радость же можно разделить на два вида, скажем так. Угу. Первая радость, когда что-то сделал успешно, этому порадовался. Но есть другое течение радости, долгое, ровное. Оно сложнее всего воспринимать в жизни.
Ага, то есть бывает радость как радость от события. Да? Да? Например, да, вот от чего мы получаем радость. Случилось что-то хорошее. Не знаю, родился ребенок, я вышла замуж, я получил зарплату.
Но здесь же все равно нужно рассматривать всегда, да, вот плюс и минус. Вот, например, если человек нашел, к примеру, 5000 рублей, он радуется, но если он потеряет 5000 рублей, он огорчается гораздо сильнее.
А, то есть вы хотите сказать, что радость — это такое парадоксальное чувство, которое мимолетно. И на самом деле, наверное, мы часто уделяем больше внимания негативной эмоции. Да? То есть вот мы гораздо больше вкладываем силы и эмоции, когда мы грустим.
Ну, во-первых, это некая подготовка к плохому сценарию. И когда человек не в радости находится, да, он как бы себя чувствует более защищенным. Я готов, я вот весь напряжен и готов к этому. А радость — это некое расслабление, которое снимает защитные силы.
Это очень, кстати, друзья, интересный момент. Давайте попробуем над этим порефлексировать. Вот даже, наверное, в нашей культуре, да, в традиционной русской культуре, радость не является таким вот социально значимым феноменом в том плане, что ну вот ты идешь по улице, там, улыбаешься, радуешься, и ну, встречный думает, господи, что это так? Что это вдруг он радуется?
Ну, у нас все же такая смешанная, прямо скажем, культура между Западом и Востоком, да. Ну, Восток, например, это совсем закрытые люди, а Запад, ну, где все наружу, и мы не умеем, например, как на Востоке, взглянуть на закат, остановиться. Ну, вот, типичное это цветение сакуры, да, именно момент ловить, ну, как сейчас модно говорить.
А я, знаете, о чем еще подумала? Вот когда мы заговорили о традиционной русской культуре, что вот есть даже такая фигура, шут или скоморох, который выполнял вот эту функцию смешить специально. Да, у него было право быть вот таким вот искрометным. Но когда обычный человек так себя ведет, то ну, не всегда мы готовы это принимать.
Ну, если мы выйдем на улицу и посмотрим, она же редко улыбается. Ну, такие мы, ничего с этим не поделаешь. И роль-то шута как раз и была, что у него было социальное право, во-первых, донести руководству о проблемах, потому что больше некому было сказать, да. Ну и второе, ему позволено.
А вот давайте немножко на полшага назад вернемся. Вы сказали о том, что состояние напряжения, ожидание негативного сценария — это по существу нормальная человеческая реакция, когда ты готовишься, да, к тому, что вот с тобой может случиться что-то не очень хорошее. И вот это чувство напряжения, ну, на самом деле, исходя из такой природы человеческой, играет очень позитивную роль, готовит нас к каким-то неожиданностям.
Ну, вообще любая крайность, она имеет цену. Если мы все время к чему-то готовимся, а жизнь, она же проходит, понимаете, да, то есть вот, и нельзя сильно радоваться, скоро будешь плакать, да.
Да, да, это очень, вот мы любим эти поговорки.
Да, мы поговорки, на самом деле мы себя успокаиваем тем, что мы порадуемся потом, мы поживем потом, все потом, потом, а потом там что будет, мы не знаем.
А я бы, знаете, здесь еще о чем сказала. У нас есть такое внутреннее представление о балансе сил, да, о равновесии, что вот сейчас ты радуешься, а потом ты как бы уравновешиваешь бытие, и на тебя валятся неприятности. И да, вот то, что иногда у нас, мне кажется, в культуре отчасти присутствует, что «а я сейчас буду поменьше радоваться». А мне потом меньше отвечать придется. Вот как вы считаете, есть какие-то объективные вещи вот, для того, чтобы сказать, этот баланс, он вообще существует?
Ну, я думаю, прежде всего, климатический. Как ни странно это звучит, потому что природа достаточно суровая, мы же в этой природе воспитаны. Поэтому понятно, что цветение сакуры можно радоваться, но вслед за этим может пойти град и побить урожай. Поэтому это имело место быть.
А вот мы сегодня вспоминали о восточной культуре, и вот цветение сакуры — это такой один из символов восточного духа, что действительно это такой призыв остановиться и созерцать. Причем можно созерцать прекрасное цветение, а можно созерцать, например, метель. Можно тот же град созерцать или дождь и слякоть.
Ну, вообще, мы же не любим праздных людей. Да? То есть мы вот исторически так все сложилось, что человек, который просто остановился, он вызывает уже подозрение, чего это он стоит. Вы знаете, такой случай интересный был. Приехал в родную деревню, еду, и идет одноклассник. И супруга говорит, что странно он идет. Я говорю, в каком смысле? Он идет праздно. В деревне так не ходит. И действительно так, к сожалению, он оказался, товарищ, неблагополучным. Вот и все.
То есть, смотрите, получается, что где-то внутри себя, следуя линиям нашей культуры, мы иногда тормозим свою радость, потому что она ассоциируется с праздностью, да? Вот, вот да. Этой освобожденностью от нагрузок жизни.
И почему социальные сети сейчас все захватили? Это спокойное оправдание, что я сижу, радуюсь жизни. Уткнулся в этот маленький экранчик и никого не трогаю. Вроде как чем-то занят.
Угу. То есть на самом деле вы хотите сказать, что человек с трудом переживает освобожденность свою, да? Ему нужно создать для себя иллюзию, что он на самом деле чем-то занят.
Он должен быть готов. Вот отнимите у современного человека его развлечения, да, сколько времени он продержится? Готов ли он встретиться с собой?
Вот мне кажется, это такой очень тонкий, глубокий вопрос. Готов ли человек встретиться с собой и готов ли он осознанно принять радость как свое настроение и свою эмоцию. Вот давайте, наверное, немножко повернем разговор в следующую сторону. Вот мы начали говорить, каким событиям мы радуемся. Да? Вот, допустим, зарплату получил, там что-то хорошее случилось. А если повернуть разговор иначе, я радуюсь, да, что человек прежде всего должен настроить себя на радость для того, чтобы эта радость случилась.
Ну, конечно, и в этом же как раз и заключается проблема в том, что мы привыкли себя готовить все время к трудностям, да, и мы не готовы к радости. А к радости же тоже немножко готовым быть надо. Потому что понятно, когда происходит материальное событие какое-то, ну, вы получили зарплату, да, от этого деваться некуда, порадовались, да. Но вот, скажем, если мимолетным каким-то небольшим событием, просто так порадоваться не получится, потому что нужно быть готовым.
Друзья, ну вот я обещала, что сегодня в нашем эфире особое значение будет иметь музыка. И когда я выбирала музыкальные паузы для нашего разговора, я, конечно, подумала о знаменитой «Оде к радости». Причем в ее музыкальном выражении это Людвиг ван Бетховен. Один из достаточно знаменитых фрагментов — это 9-я симфония. «Ода к радости», которая написана на стихи Фридриха Шиллера. Я просто хотела, чтобы мы послушали, как по-разному звучит радость, наше представление о радости в разных культурах и в разные эпохи. И для того, чтобы мы немножко подготовились к тому, чтобы послушать Людвига ван Бетховена, буквально несколько строк из вот этой самой «Оды к радости» Фридриха Шиллера в переводе Миримского. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм. Ты сближаешь без усилия всех разрозненных враждой. Там, где ты раскинешь крылья, люди, братья меж собой. Обнимитесь миллионы, слейтесь в радости одной. Там, над звездную страной, Бог в любви присуществленный».
Территория веры.
Итак, друзья, мы с вами возвращаемся в эфире программы «Территория веры». И с вами новый экспериментальный формат «Разговор у камина». И с вами ведущая программы Кира Преображенская, писатель, философ, антрополог. И у нас в студии Раиль Хайрулин, психолог-консультант, предприниматель. И ну вот мы начали разговор с того, что открытие новых путей часто нам приносит радость. И мы немножко стали говорить о том, что на самом деле источник радости часто это установка на радость. Да? То есть это такая оптика зрения. То есть человек настроен получать радость. А сейчас, да, вот сейчас... Я хотела обратить ваше внимание, друзья и уважаемый Раиль, на феномен, который мы тоже в нашей культуре прекрасно знаем. Это когда человек не радостен и не счастлив намеренно. Да, что вот у него такая оптика зрения. Он видит во всем неприятности. Вот бывает такое Подтвердите или опровергните, Раиль?
Ну, это часто сценарий, на самом деле. Вы знаете, это очень хорошо откликается в экономическом термине. Так называемый эффект низкой базы. Вот человек как рассуждает. Я нахожусь в негативе, но зато я прав. Вот все, что плохое он спрогнозировал, оно обязательно сбудется. Ну, помните, после Киа у него всегда прогноз был очень грустный, но вероятность его прогноза была выше, чем у других.
И на самом деле в этом же есть такая правда, что двигаться из точки ноль, да, или из точки минус один наверх гораздо проще, что любой маленький шаг, он, в принципе, будет такой серьезный прирост. А если, например, ты уже взошел на гору радости, то двигаться еще выше сложно, наверное.
Ну, мы же понимаем, что в высоту двигаться все тяжелее и тяжелее с каждой ступенькой. А тут получается достаточно безопасно. И это, во-первых, хорошо прогнозируется. Негативные же сценарии легче сбываются.
Друзья, обратим на это внимание. Нам Раиль Хайруллин, психолог, а также предприниматель, говорит, что негативный сценарий легче сбывается.
Именно легче.
Угу. А, потому что не надо усилия прилагать.
Да, можно же ничего не делать. То есть все плохое само произойдет.
Получается, что если ты занимаешь позицию, ну, как бы заранее выбрал неприятности, то ты себе обеспечиваешь свое пассивное положение. Да? То есть вот ты ничего не делаешь, потому что ну, все плохо, и ну, вот, все и будет плохо. Но ты зато можешь почивать на вот этом, да, говорят, почивать на лаврах, а в данном случае почивать на точке ноль.
Но все имеет цену, как мы помним. Если постоянно в этом находиться, мы же понимаем, что есть такое и понятие, как депрессия. Да, можно же и туда уходить потихоньку. Поэтому радость, она вот как раз и есть тот самый подтягивание наверх человека, может быть, кратковременное, но мы же говорим о том, что хотелось бы, чтобы не только кратковременная радость у человека была, а, так сказать, ровная тяга наверх. Ну, понимаете, если говорить уже совсем физиологически, мы же помним стимул реакции. То есть у человека либо негативный стимул, либо позитивный. Если человеком двигает радость, конечно, у него будет настроение лучше, понятно. Но без этого тоже не обойтись.
А вот вы сказали такую формулировку «негативный стимул». Для меня это оксюморон. Вот бывает ли негативный стимул?
Можно я не совсем приличный пример приведу?
Попробуйте.
Да. Это уже из менеджмента. Есть такое понятие, что такое мотивация. Это морковка сзади или морковка спереди?
Поясните, пожалуйста, что такое морковка спереди? Я понимаю, да, это вот когда лошадка или ослик движется вперед, глядя на морковку, которую он, кстати, никогда не получает. Ну, либо получает, если хозяин добрый, после.
Но все равно вероятность есть, он же эту морковку видит. Так мы и говорим про негативные, да, то есть это те события, которые человека к действию побуждает же что? Либо ну, уже вода заливает пол, надо либо убегать, либо подниматься выше, либо выйти на солнышке погреться по собственной воле. То есть вот так вот, если совсем уж все ограничить. Вот этим и отличается негативный и положительный.
Угу. И еще вот такая мысль интересная прозвучала о том, что занимать вот эту точку ноль, да, что вот я вижу только, ну, скажем, нейтральное или плохое, это опасно, потому что ты будешь скатываться в депрессию. Да? А можно тогда вот буквально пару слов, а чем вот состояние депрессии отличается от состояния радости, помимо того, что ну, вот мы из быта понимаем, что депрессия вроде грустно, плохо.
Ну, оно, прежде всего, вот, если так вот вкратце сказать, оно чем отличается? Дело в том, что радость не бывает продолжительное время, да, то есть это немножко странное будет ощущение у человека, да, а радость – это некий кратковременный импульс, который двигает его вперед. А депрессия – это некое пассивное состояние, которое может продолжаться долго, то есть у нее нет временных ограничений.
Угу. И тоже такая, наверное, мысль. что депрессию, наверное, легче просмотреть и попасть в ее лапы, да, и долго находясь в этом состоянии, ты, может быть, уже только уже в какой-то кризисной точке понимаешь.
Ну, мы все-таки говорим в понимании депрессии, это все-таки не эндогенного, не природного характера, да, то есть, скажем так, приученная депрессия, про это мы говорим, когда человек сам себя туда загоняет. Бывает же про состояние здоровья, тоже немножко другие специалисты занимаются, с этим ничего не поделаешь. Просто так, хорошим настроением это не победишь. Но, опять же, вот мы же помним, вот пример, например, китайских специалистов, да, которые в авиакомпаниях утром начинается совещание с того, что 5 минут весь персонал авиакомпании держит в зубах или в губах палочки от еды.
Так.
То есть это почти улыбка. Потому что физиологическая цепь на самом деле не очень сильно отличается. Если человек думает и порадовался, так же самое, грубо говоря, порадовался, а потом подумал, это имеет такую схожую картину.
То есть вот этот известный совет, что улыбнитесь перед зеркалом, натяните на себя улыбку, и так или иначе физиологически настроение изменится.
У каждого свое. Тут некоторые люди себя не очень любят в зеркале, поэтому говорить ему, чтобы он улыбался сам себе, не очень действует. Тогда человеку надо искать что-то свое. Но хорошее настроение можно себе поднять. Мы не говорим о состоянии какой-то там проблемы или беды, в которой оказался человек. Понятно, что это уже немножко другое, там уже что-то решать надо. А мы говорим о том, что ничего не произошло, как себя порадовать. Ну, иногда же бывает... кусочки пирожного хватает, чтобы себя порадовать.
Кстати, ничего не произошло, и чем ты себя радуешь? А если говорить о том, как мы сегодня живем, и что, в принципе, да, мы живем достаточно благополучно, у нас очень много что есть, то достаточно сложно себя радовать, когда у тебя много. И принципы аскетизма, они подразумевают, что чем меньше у тебя есть, тем больше ты находишь поводов для радости. Согласны ли вы с таким тезисом?
Да, вот это же есть как эффект базы, да, то есть на каком уровне плато, да, среднего значения мы находимся. Понятно, средневековый человек, от того, что он не умер от холеры, он уже радовался, да. Ну а мы, понятно, что... что хорошее мы же мало ценим, да, поэтому и нужно искать, чему порадоваться.
Это получается, что богатые, благополучные люди, у которых много всего есть, они на самом деле, да, вот внутренне лишают себя вот этой чистой радости, простого, да, вот каких-то простых вещей, если, конечно, они заранее как-то не готовятся к этой ситуации. То есть я здесь хочу заострить мысль. Вот наша там пропаганда общества потребления призывает нас. Да, вот захвати побольше радости, да, захвати побольше благ, и будет тебе счастье. А вот из того, что мы сейчас с вами выяснили, получается, что чем больше у тебя в руках, да, тем меньше у тебя поводов для радости. Правильно я понимаю?
Ну, во-первых, чем больше у вас в руках, тем тяжелее все это удержать в руках.
То есть здесь уже ты как жонглёр.
Да. Ну и кроме того, вот с моей точки зрения, вот исходя из практики, это не зависит, честно говоря, от материального положения людей. Вот прямо не зависит. Потому что люди бывают разные.
Кстати, извините, что перебиваю. Есть сегодня такие исследования, которые имеют отношение к генетике. Есть, например, версия, что вот эти состояния депрессии имеют генетическую природу, и можно предположить, что, видимо, такой оптимистичный склад характера – это тоже отчасти генетическое. Встречались ли вот с такой точкой зрения?
Ну, во-первых, конечно, с точки зрения эволюции, выживаемости – как раз тревожные, нерадостные люди и выжили.
Так.
Ну, на протяжении миллионов лет эволюции, правда? А теперь мы говорим о том, что человек не должен там бояться ничего, да, и радоваться. Ему эволюционно тяжело к этому привыкнуть.
Очень, посмотрите, глубокое противоречие возникает. С одной стороны, мы говорим о том, что радостный человек, он и себе благо делает, и близким с ним легче. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы наследники, биологические наследники тех победителей, которые победили в неблагоприятных условиях. И мы несем на себе, да, вот этот травматичный, может быть, след тех событий, которые были у наших далеких-далеких предков.
Ну, не только далеких предков, потому что если вы увидите незнакомого человека, который вам сильно улыбается, вы будете напрягаться. Это вот из этой же серии.
Да, на самом деле есть понятие предсказуемости. Да, что вот, например, человек со спокойным выражением лица, да, он предсказуем, ты понимаешь его, ты даже на уровне так называемой эмпатии, да, ты можешь прочувствовать. А беспричинная радость, помните, вот известная поговорка русская, смех без причины – признак дурачины.
Ну, мы тут вопроса же касаемся, у каждого же своя жизнь, да, и у каждого свои события происходят. И при уровне информатизации современном у человека может быть своя причина для радости, которую мы просто не знаем и не увидели. Ну, вот к примеру, да, и технологии развиваются слишком быстро. Мы не все успеваем осваивать.
Угу. А знаете, я о чем подумала? Еще ведь, ну вот чтобы с этим блоком про то, что иногда мы выбираем не радость осознанно, еще ведь иногда очень выгодная позиция — это обвинять других. Да, вот мне кажется, очень тесно связано с отсутствием радости, да, вот с этим, ну, как бы волевым решением «я радуюсь жизни», очень тесно связана вот эта противоположная позиция, что я не радуюсь жизни, мир плохой, и более того, в моих несчастьях виноват кто-то другой. Вот.
Ну, опять же, эволюция, да, есть понятие энергозатратность. Вот что-то делать — это затрачивать энергию, да. А обвинять других особой энергии не нужно. Так же, как движение наверх, например, как развитие, да, оно же не требует каких-то там сильных усилий, да? Это же очень удобно.
Угу. Спасибо, Раиль. И мы давайте послушаем теперь музыкальный фрагмент номер 2. Дело в том, что вот эта самая «Ода к радости» Фридриха Шиллера была также переложена и Петром Ильичем Чайковским. И мы сейчас послушаем фрагмент, это кантата «К радости». «Все творения живые, радость средь природы пьют. Все и добрые, и злые, по стезе ее идут. Сон, вино, привет участия, друга нам оно дарит. Дышит червь животной страстью, к Богу херувим летит».
Территория веры.
Я хочу обратить внимание, что вот в этой «Оде к радости» мы слышим о том, что радуются все творения живые. И добрые, и злые, и у червя есть своя радость, а к Богу херувим летит. Итак, друзья, мы снова с вами в эфире. «Территория веры» и наш новый экспериментальный формат разговор у камина. И мы с вами продолжаем говорить о радости. Радоваться жизни, что это значит? И с нами в студии Раиль Хайрулин, психолог-консультант, предприниматель, что мы уже успели прочувствовать. Давайте поговорим вот о чем: о радости и возрасте. Вот есть такое типичное представление, что радость — это удел юности и молодости. И вот есть сейчас очень много исследований. Мы на самом деле находимся в такой точке, когда очень многое о человеке сейчас изучается. И вот я встречалась с исследованием, которые говорят, что действительно есть такой пик радости в молодом возрасте около 20 лет. А дальше, что парадоксально, чаще всего у молодых людей радость как-то покидает. Там и в 30, и в 40 лет люди переживают кризисы. И исследования говорят о том, что новый уровень радости, уже такой осознанный, когда человек наслаждается своей жизнью, приходит уже в зрелом возрасте. Я что-то слышала в районе 50-60. Встречались ли с такими исследованиями, Раиль?
Да, это так называемый У-образный, вот от латинского «у». Буквы.
То есть какая-то синусоида такая.
Да, и синусоида, которая именно... опять же, мы говорим о чем? О том, что человек, находясь в возрасте до 50, он находится в высококонкурентной среде. Он борется за жизнь. Он что-то наживает, грубо говоря, да, в том числе опыт, материальный, и он находится в борьбе. Далее, вот, если мы говорим про возраст уже 50+, уже... давайте так, у большинства людей уже все сложилось.
Угу.
Поэтому у него более оптимистично, спокойное отношение к жизни. А раз он в негативе находится, то и радоваться легче. Мы же говорим про эффект базы.
Угу. А как вы считаете, вот в современной культуре действительно мы становимся более открыты вместе с каким-то уже возрастом зрелым к понятию радости и к эмоции радости? Ведь, с другой стороны, со всех экранов мы видим культ молодости, и у нас возникает впечатление, что как только тебе уже 30 минуло, то все, ты пропал для этой жизни.
Рынок же чутко следит за ситуацией, mm-hmm. и он следит за тем, у кого в кармане деньги.
Так-так.
А так как к возрасту 50+, деньги в том числе тоже имеются, да, то, конечно же, их тоже не забыли. Вот сейчас, наоборот, еще один культ идет, когда человек уже состоялся, ему нужно теперь развиваться личностно.
Mm-hmm.
Вот все эти личностные тренинги, занятия хоровым пением, психологией и так далее. Вот они как раз к этому,
танцами.
Да, к этому возрасту и рассчитаны, потому что считается, что человек уже достиг много, у него есть деньги, у него есть желание радоваться жизни. Вот то, чего ему не хватало в конкуренции.
Угу. А можно я такую мысль проведу? У нас есть такой информационный поток для молодежи. И, как правило, поскольку молодежь еще не определилась со своим жизненным смыслом, со своей траекторией, по существу этот поток внушает, какие есть блага в жизни и чего ты должен достигать. А когда мы говорим уже о зрелом возрасте, то здесь, пожалуй, информационное пространство, наоборот, откликается на тот запрос, который формируют уже люди зрелого возраста и определенного социального статуса. То есть можно сказать, что на самом деле наше информационное пространство, оно вот так дуалистично. То есть нам может казаться, что культ молодости, а на самом деле это просто не наш информационный поток. Нам нужно посмотреть в другую сторону.
Вообще возрастные рамки сильно изменились.
Угу.
Вот, конечно же, мы об этом должны помнить, потому что даже я в своем детстве, помню, 50-летний человек, он находился уже в старости, скажем так.
Угу.
А сейчас вы, может, и не поймете сходу, сколько человек прожил на этом белом свете, потому что если человек благополучно живет, он и выглядит соответственно, у него и сил остается. Поэтому формирование тренда на то, что счастливая старость, она неизбежна в связи со старением населения. Его все больше и больше становится. Но это же потребители, и, конечно, поп-культура будет подстраиваться.
Ну вот смотрите, для западной культуры пенсионер, который вдруг, да, вот отработав, начинает открывать для себя мир, путешествует, это, ну вот мы уже к этому образу привыкли. То есть следует ожидать, наверное, что и там наша культура, возможно, перейдет вот к этому формату, когда человек, отработав, что-то обретает и дальше уже свободно наслаждается тем, что он выбирает. Ну,
мы же тут помним вот классическую пирамиду Маслоу, да, по потребностям, да, пирамида потребностей человека, да, для того, чтобы он этим занимался, у него должны быть закрыты самые главные базовые потребности. Uh-huh. Жилье, чтобы детям не надо было подкидывать, чтобы они сами себе зарабатывали на жизнь. Только в этом же случае человек может уже подумать о себе.
То есть на самом деле, скажем так, психологически зрелый человек готов к тому, чтобы получать радость от жизни вот с новым осознанием, но экономическая ситуация может этому препятствовать, потому что действительно он может не освободиться вот от необходимости постоянно, там, не знаю, зарабатывать деньги, помогать действительно детям.
Вы же помните вот выражение Гоббса, да, про средние века. В средние века жили мерзко, кроваво и очень недолго. Понимаете, да? То есть, чтобы вот в старости жить, все-таки должна быть какая-то материальная база.
Ну, и если говорить о материальной базе, то можно сказать, что вот в рамках отечественной культуры у нас эта материальная база на дачах, в деревнях, да, вот эти огородики. Как только человек, ну, достигает определенного возраста, он начинает уезжать из города и садить там огурцы, помидоры и так далее.
Ну, если ему там
и
хорошо.
И это его, грубо говоря, путешествие вокруг света, которое ему предлагает отечественная традиция.
Ну, человек как может, так и выживает, что ты поделаешь.
А вот интересно еще посмотреть с другой стороны. Мы сейчас живем во время, когда немножко так прерываются связи между поколениями. Да, и в том числе вот этот сегмент людей без возраста, да, то есть, например, им 50-60, они выглядят вот не поймешь на что и не обременены там внуками. Да, то есть это тот образ зрелого человека, который, прямо скажем, ну вот мы открываем заново, наверное. Ну, не было такого в культуре, потому что человек в возрасте автоматически он... Ну, не скажу, что аксакалом таким становился, но это вот человек, который помогает растить внуков, там, не знаю, участвует в воспитании. Но сегодня мы видим, что зрелые люди, они или намеренно уходят с этой дороги, а иногда просто вот и связи с детьми теряются. Сейчас же вот есть такая проблема с поколениями.
Ну, конечно же, она есть в том плане, что есть же понятие передачи культурного кода. Вот в общении есть же передача не только материального опыта, есть же понятие культуры, которое передается.
Угу. А как вы считаете, вот когда подходишь к определенному там, возрасту, как себя мотивировать для того, чтобы смотреть на жизнь с радостью? Потому что, ну, опять-таки, ни для кого не секрет, ну, начинаешь думать, ну, все, как бы, ну, вот. Закончилось, надо сидеть дома, там, ну, те же огурцы сажать. Вот нужно ли осознанно отнестись к своему возрасту, и что здесь можно сделать?
Вообще, если вам хорошо на даче, и вы от этого испытываете удовольствие, это одно. Но есть же много людей, которым это просто не подходит. Вообще, сейчас о теме жизни после пенсии, ну, вот Ирвин Гиалом, это вот самый... Значит, основополагающий блок книг, который описывает, что такое старость, да, угу. Оно очень хорошо описано.
А еще раз повторите имя.
Ирвин Гиалом.
Угу. Ирвин Гиалом.
Да, или Гиалом, угу. Ну, по-разному произносят. это вот вглядываясь в солнце, это вот как раз ему было за 80 лет, там психотерапевт, и он описывает свои ощущения, что жизнь не закончилась. В каждом возрастном промежутке есть свои смыслы. И чем быстрее человек их найдет, тем легче ему жить.
То есть речь идет о том, что в разные периоды жизни человек должен осознанно пересматривать свои смыслы. Да? То есть не идти на поводу там, не знаю, биологии, социальных каких-то процессов, а осознанно пересматривать свои смыслы.
Иначе человек будет находиться не на своем месте. Да, то есть вот говорят же, да, маленький старичок. Да? Также и молодящийся старик выглядит немножко странно. Мы не говорим даже сейчас не про внешнее проявление, а про то, как себя человек чувствует. Ну, в силу возраста просто, может, не все можем.
А еще ведь, наверное, один из важных элементов жизни зрелого человека – это воспоминания, да, вот память. Как ты пересматриваешь свою жизнь, как расставляешь акценты. Это, наверное, тоже очень важно. И здесь, друзья, вот хочу обратить внимание, мы снова возвращаемся к тому, что выбор радости или не радости – это наш личный выбор. И если говорить о том, чем себя поддерживать в зрелом возрасте, в том числе оглядываясь назад, здесь мы видим тоже две противоположные позиции. Да, кто-то благодарен, кто-то говорит, у меня прекрасные дети, а кто-то ищет негатив. А вот здесь, вот Раиль нам очень хорошо объяснял, что вот биология, какие-то вот эти, сейчас скажу, архетипы, доставшиеся нам из древности, они во многом нами управляют. Но когда мы говорим о памяти, здесь это работает?
Да, работает. Помните, да, вот волшебник изумрудного города? То есть в каких очках вы смотрите на свою жизнь, то вы и видите. То есть если позиция такая... Вы знаете, можно даже воспоминания детства же тоже по-разному вспоминать. Кроме откровенно каких-то травматических случаев, да, можно же по-разному вспоминать. Вот не вышла замуж за Петю. Это же тоже по-разному можно воспринимать. Может, и хорошо, что не вышло.
А теперь давайте погрузимся в мелодию Клода Дебюсси, которая называется «La plus que lente», то есть еще более чем медленно. И погрузимся в воспоминания. И ну, такой небольшой факт. Вот эту мелодию Клод Дебюсси создал, вдохновляясь скульптурой вальс, которую он держал на своей каминной полке.
Территория веры.
С вами новый формат «Разговор у камина». И мы сегодня говорили радоваться жизни, что это значит. И мы много о чем успели поговорить. Раиля, давайте попробуем подумать о том, есть ли алгоритмы, как выстроить свою жизнь радостно. Да, вот смотрите. Есть такое бытовое представление, что должны быть алгоритмы, как выстроить свою жизнь правильно. А мы предложим, как выстроить свою жизнь радостно, что вы как психолог готовы посоветовать нашим слушателям, с чего начать?
Ну, вообще вопрос глобальный же, он очень близок к понятию счастья.
Угу.
Да, радость и счастье даже близко. Но всегда вспоминаю вот это выражение, помните, Козьмы Прудкова: «Счастье — это чесать там, где чешется».
Угу.
То есть также и радость, также и отношение к жизни. Ну, сейчас очень модно говорить «слушать себя», там, «слушая свое сердце». Но обстоятельства не всегда складываются так, чтобы мы могли делать то, что хотим. И повторюсь, что в каждом возрасте есть свои плюсы. Вот, например, мне тоже не 25 лет, и нужно понимать, что в молодости проекция идет всегда вперед, в будущее. И это вот это напряженное состояние, нужно вот это планировать, нужно это делать. А в зрелом возрасте уже идет проекция более воспоминаний, когда вы не занимаете активную роль, более пассивную роль. И можно спокойно это воспринимать, и многое в жизни же у хорошего человека же было, моменты счастья, и их можно сейчас вспоминать.
А вот если мы говорили о том, что, в принципе, задача человека в разные периоды жизни, даже не обязательно речь идет о возрастных периодах, а самому управлять своими жизненными смыслами. А насколько это вообще реалистично? Насколько все-таки человек имеет силу выстраивать свое отношение к жизни и смыслам изнутри, или все-таки, да, быть все время отвечающим на те вызовы, которые приходят извне? Да, вот с нами каждый день что-то случается. Насколько мы имеем силу управлять своими смыслами?
Сложно сказать. У каждого свой вообще багаж жизненный. То есть и у каждого... Вот, понимаете, вот очень легко советовать, да, но основное, что есть у человека, это его силы. Это его, как сейчас вот говорят, энергия. Да?
Угу.
Если вот этих вот сил, энергии нет, человеку очень тяжело что-то менять. Отвечать вызовам вот внешнего мира очень тяжело. Прежде всего должна быть какая-то вот сила.
А здесь я бы еще добавила, как философ и антрополог. Друзья, если вы чувствуете, что у вас нет сил, это симптом. Это значит, что-то неправильно. Правильно я говорю?
Конечно. Нет сил, нет энергии. Значит, вы не делаете того, что дает вам силу.
Да. И вот смотрите, если, ну вот все-таки подойти к какому-то, не знаю, финалу или итогу нашего разговора. Понятно, что мы с самого начала начали призывать вас радоваться жизни по возможности. Да, это зависит только от нас. Но действительно бывают такие ситуации, когда ты не чувствуешь в себе сил. Но не нужно тогда это принимать как данность. Да? Не нужно с этим смиряться, нужно искать, ну, что тебе даст силы.
Ну, плюс же, например, возраст. Мы же говорим о старшем возрасте, да?
Угу.
Плюс старшего возраста тем, что как раз в этом возрасте не нужно стараться чему-то соответствовать. Вот угу. Из кожи вон лезть. У вас все хорошо. Вам нужно подумать немного о себе, сохранить себя.
Действительно, ведь это очень важно, не мерить свою радость теми мерками, которые кто-то предложил. Мерите свою радость теми мерками, которые есть у вас. Итак, друзья, большое спасибо, что вы сегодня были с нами. Вы можете написать ваши отзывы о нашем таком экспериментальном эфире по WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56. Я сердечно благодарю Раиля Хайрулина, который провел вместе со мной этот эфир, а также нашего звукорежиссера Татьяну Кузнецову. Дорогие друзья, до следующих встреч!